Александр Волков. Белые горы над синей водой. Часть четвертая. К похоронам деда Петра Семен сшил сыновьям крепкие косоворотки из черного сатина. Они шли, поддерживая гроб крупными покатыми плечами, и промокший под дождем ткань плотно облегала их спины. Сам Семен шел впереди, рядом со слепым Иваном, и глухо постукивал деревяшкой в такт свирели. После смерти деда Петра баба Дунь совсем сдала. Перестала даже замечать плесень на хлебе. Если б Вовка не выхватывал у нее из-под носа сухие позеленевшие корки, так и солюнявила бы их, беззумым ртом запивая бесцветным чаем из блюдечка. Играя в дурака на пару с бабой Пашей, она еще на слух запоминает все карты, вышедшие из игры, но порой путает масти, бьет короля вальтом. И после возгласов подружек «Чего ж ты, Дуня, не бачишь, чешо?» виновато накрывает карту ладошкой и оправдывается «Дуже темно». Оживает она только к вечеру, когда подливает масло в красное стеклышко лампадки и снимает нагар с фитиля. Огонек разгорается и выхватывает из темноты лик святого в чеканном серебряном окладе. Святой чем-то похож на деда Петра, но не такого, каким он был при жизни, и не того, который лежал в гробу, крепко удерживая свечу в пальцах, а на какого-то третьего, каким белопольцы его никогда не видели. Бабка садится на постели в белой ночной сорочке, достает из-под подушки рукописный молитвенник и перелистывает страницы, крупно исписанные химическим карандашом. Вначале она что-то невнятно бормочет, глядя в тетрадку и поправляя побитые очки, сползающие к кончику носа, но вскоре кладет молитвенник на подушку, поворачивает голову к иконе и начинает говорить просто, совсем по-будничному. «Дождик сегодня опять не выпав». Этой простенькой фразы начинает она подробный рассказ о том, что произошло в Белополе за истекший день. Что утром на рынке продала она полмешка семечек по пятаку за стакан, что забыла притулить корыто к дыре в заборчике, и куры забрались в огород и поклевали первые желтеющие помидоры, что к бабе Паше, той, что гонит горилку на все Белополе, приехал на машине зять, привез полный багажник гнутых стеклянных трубочек, полдня возился в заводике обшитым тесом, а остальное время расхаживал по двору и нудно пилил тещу за то, что заводик дает совсем не тот доход, на который он зять рассчитывал. А баба Паша сидела на крыльце, курила, сплевывала под ноги зятю и добродушно поругивала его куркулем и москалем. Еще жалуется на то, что Вовка совершенно отбился от рук, целыми днями носится где-то с младшим каханом его компании. А что ест, вовсе непонятно. Только вот с горнали иногда доходят на рынок слухи, что пропала на реке утка или исчез с пастбища гусь. А младший каханы, тот, который Микола, уже совсем сказился. И кому, как не ему, было угнать из ночного председателя его жеребца, где кеха носила всю ночь, так и осталась тайной. Но взмыленный жеребец на утро выщипывал сухие стебельки на конюшенном дворе, а кех весь день спал в бурьяне на огороде и вылез только к вечеру. В волосях репяки и совсем як чертяка. Одряхлевшая, доживающая свой век старуха говорит не спеша, размеренно, и оттого все события в ее устах приобретают одинаковую важность. Правда, обидно, что от засухи дюжи дребненьки выходят тагирки. Но это все ничего. Их ведь и засолить можно. А Вовка растет. Цей год зарубка на косяке от прошлогодней на 4 сантиметра ушла. Бабу Дуню крестили в православной вере, и оттого обращается она к Богу с теми словами, что придут на ум. Закончив молитву, крестится, слегка касаясь щепоти лба и сорочки на плечах. В эти минуты она никогда не плачет. Ранним утром, когда туман от реки прозрачным саваном стелится над долиной, плавно обтекая громадные скирды сена, Когда первые петухи редко и сонно перекликаются над селом, размыкает замок своей плоскодонки рыбак-пенсионер Лёшка. Табаня веслами, он выводит лодку на середину реки, разворачивает носом против течения и бесшумно гребет, глядя, как смыкаются за кормой волны и пропадают на воде круги от весел. Солнце еще не взошло над белыми горами, и тени от них тянутся по долине до самого Белополья. После долгой июльской засухи ветки ивняка выступают из воды, клочьями свисает с них тина и стелется по течению длинными изумрудными нитями. Береговые ласточки с пронзительным цвиркнем вылетают из норок и проносятся над самой водой, глотая воздух и мошкару широко раскрытыми клювами. Лёшка гребет мягко, чуть перегибаясь вперед и упираясь ногами в поперечину. Лёшка подгребает к отмели, следит, где вскипит вода от вспугнутой мелочи, бросает туда снулого живца и через мгновение подсекает, сгибая удилище в дугу и подтягивая бьющегося окуня к борту. Но это только начало. Основная Лёшкина рыбалка начинается дальше, за горналью, где стоят у него крепкие капроновые сети. Рыбнадзор уже в течение нескольких лет пытается выследить Лёшку, но тот хитер, бросает сети по всей реке, переставляет их с места на место, непременно заламывая над водой ивовый прутик, да и проверяет чуть ли не затемно. На рынке есть у него даже свой прилавок. Раз в год, примерно в начале лета, когда вода в реке чуть мутнеет от июньских дождей, Лёшка грузит в лодку ящик самогона, ставит 5-литровую банку с мелкой, нежно посоленной щучьей икрой и уплывает вверх по течению в большое село Суджу, где есть маслозавод и маленький полустанок в 3 километрах. Что делает Лёшка в Судже, никому в точности неизвестно, но возвращается он без ящика, без банки, долго тычется носом лодки в берег, переступая борт, мешком валится в воду, выползает на берег, отряхиваясь, как дворовый кобель после дождя, дрожащими руками замыкает цепь вокруг колышка и уволакивает в хату холщовый тюк с бугорками поплавков, выпирающими на холстине. Возвращаясь из Суджи, Лёшка обыкновенно сушит весла и спит на дне лодки, прикрыв лицо соломенной шляпой. Но как-то раз, подплывая к тому месту, где стояли его старые сети, он проснулся от дикой жажды, перегнулся через борт и стал пить воду, шлепая губами по мелкой волне. Напившись воды, он сел на скамью, закурил подмокшую папиросу и бессмысленно уставился вперед, туда, где уходил за поворот залитая солнцем река. И вдруг оттуда из-за поворота, где над самой водой заломлен был тоненький прутик, услышал Лёшка явственный плеск и тихие голоса. Он загнал лодку в камыш, спрыгнул в воду, подобрался к обрыву с берега и увидел, что Вовка и Кех по очереди прыгают в воду и исчезают под ивовым кустом. На траве вяло шевелили плавниками 2 крупных езя и небольшой окушок. Лёшка тихо одними губами выругался и вернулся в лодку в самом мрачном расположении духа. Вначале ему даже захотелось выехать из кустов и слегка погладить Кеха веслом по башке. Но покурив и смяв в пальцах окурок, он вышел из лодки и пошел по берегу, сутуля широкие косистые плечи. Если бы Вовка и Кех обладали свойством обращаться в самую плевую рыбу, вроде пескаря или ерша, они бы непременно так и сделали, увидев возникшую над кустом Лёшкину фигуру. Правда, Кех мгновенно отпустил в воду большого окуня, выбрав пальцы из скользких жабер, и даже рванул было к камышам, где по звериному чутью должна была стоять Лёшкина лодка. Но в последний момент гигантский размах предстоящего преступления устрашил Кеха.
«А вылезайте на берег, пацаны!»
С тихой скорблью в голосе сказал Лёшка. После войны он несколько лет отсидел в лагерях и с тех пор в торжественных случаях переходил на чистейший русский язык.
«Да не бойтесь, не убью», — добавил он, видя, как нерешительно переглядываются между собой Кех и Вовка, покачиваясь на воде.
Когда они вышли на берег, Лёшка Протянул Кеху пачку беломора. Тот, нерешительно поглядывая из-под лобья, вытянул папироску посиневшими от холода пальцами и прикурил от Лёшкиной спички.
«Замерзли, цуценята!» — усмехнулся Лёшка и принес из лодки последнюю бутылку самогона.
Кех глотнул, поморщился, шумно захлюпал носом и протянул бутылку Вовке. Тот поперхнулся огненной жидкостью, закашлялся и чуть не упустил бутылку в траву. Лёшка пошевелил ногой издыхающего езя, сел, потирая ладонями вспухшие колени и глядя на загустевшее до черноты небо над Горнальской церковью, сказал:
«Однако, пацаны, гроза идет».
И в тот же миг полыхнула над Горналью ветвистая молния. Гром с треском распорол душную тишину над рекой, и редкие крупные капли дождя запузырили воду. Тогда они втроем вытянули лодку на берег, перевернули, подперли веслом и уселись под днищем, глядя, как пенится под дождем река. Пацаны молчали, а Лёшка неторопливо, прислушиваясь к стуку капель, рассказывал свою жизнь. Как воевал, как попал в плен, как бежал оттуда. И травили его собакой. Собака была небольшая, но сильная и гибкая, как черт. И он задушил ее, привалясь спиной к громадному камню, торчащему из болота, и ушел в лес, стирая с лица горьковатые пенистые капли с собачьей слюной. А за плен вкатили ему еще 10 лет. Но вышел он через 7 по амнистии. Вы слушали главы из повести Александра Волкова «Белые горы над синей водой». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.